Мы продолжаем наше размышление над посланием апостола Павла к римлянам и читаем в заключении нашего богослужебного собрания из 8 главы, 28 и по 34 стих. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Аминь. Вчера восточное христианство отмечало удивительный праздник под названием «Встретение», «Встреча Симеона с Богом». Это такое общее название или представление об этом библейском событии в жизни старца Симеона, старицы вдовы Анны. И это начало, и мы говорим «встреча», мы как-то делаем упор на это слово. Но вместе с тем жизнь продолжалась тогда, и у каждого из нас когда-то в свое время, тоже здесь, в большинстве находящихся, была эта встреча с Господом. Была эта личная встреча, когда мы покаялись с вами, родились свыше. И мы часто говорим, мой личный Спаситель, у меня была встреча с Ним. Но жизнь на этом не останавливается. Единицы из верующих людей, которые только начинали свой путь за Господом, и как-то так складывалась жизнь, мы так говорим, как-то так складывалась жизнь, уходили в вечность. И вот изучая Священное Писание, вникая в него, мы видим, что послание апостола Павла к Римской Церкви, оно очень удивительное не только по своему содержанию, но и по тем откровениям, данных апостолу Павлу, как апостолу язычников, относительно нас с вами, язычников, в той великой благодати, открывающей нам свободный доступ в Царство нашего Господа Иисуса Христа. Нам сегодня трудно представить эту картину, что нужно было 4000 лет от дня вот того грехопадения или изгнания, даже правильно будет сказано, Адама и Евы из Едемского сада, нужно было 4000 лет, чтобы вот вдруг открылась эта благодать. Нам трудно представить себе эту картину тех внутренних переживаний неба относительно той задачи, той цели, которую ставил Бог для своего народа, избирая его как глашатаем истины о живом Боге. И вот в этом послании еще раз показана роль еврейского народа по отношению ко всему человечеству. Их неверность Богу и верность Бога относительно их будущего. Это послание сначала повергает нас, а потом поднимает нас. Это послание открывает нашу греховную природу, как бы обнажая нас, а потом или затем облекает нас вечным благословением. И в этом есть некая тайна Божия. Павел задается вопросом, вникая в самого себя, соизмеряя свою жизнь, соприкасаясь с благодатью и ощущая, переживая в себе влияние греха, он говорит, «И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, «Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим». Братья и сестры, это извечный вопрос наших взаимоотношений с Богом. И вы знаете, мы сталкиваемся с тем, что в большей степени мы сознательно можем подчинить себя греху. И в меньшей степени мы как-то, знаете, подвластны, вернее, подчиняем себя этой благодати. В чем причина? И причина весьма проста. Она проста в том отношении, что старая природа дает о себе постоянно знать. Мы еще даже не открыли наши глаза, после сна она дает о себе знать. А новая природа, она как бы, знаете, вот прорывается, ровно через асфальт, предлагает нам свое внутреннее, вот такой внутренний свет, чтобы мы прониклись этой великой благодатью Божией. И Павел, апостол, которого мы называем святым, говорит, задается вопросом: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И тут же, включая себя лично, говорит: благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. То есть мы можем говорить о Боге в общем и можем говорить в частном характере. Братья и сестры, сегодня нет людей, отвергающих Бога, что Он есть. Но сегодня так мало тех, кто идет этим узким путем. Сегодня люди рискуют, иногда говорят так: я жду какого-то особого влияния Бога на мою жизнь. Поэтому вопрос – это извечный вопрос. И он будет сопровождать нас до того дня, когда мы с вами отойдем в вечные обители. И мы с вами как-то говорили, что именно после грехопадения Бог наказал и Адаму, и Еву, и каждому дал свой определенный удел, мужчине Адаму определенное именно наказание своего рода, женщине своя скорбь, и наказал вместе с тем и того искусителя. И того искусителя и сказал, что именно жало будет тебя, ты будешь жалить в пяту, оно будет тебе поражать в голову. То есть это, вот эта победа Христа на Голгофе, она уже здесь звучала этим поражением, поражением врага душ наших в голову, то есть в самый центр влияния на сердце человека. Эмблема нашего города, Георгий Победоносец, она как раз отражает вот этого воина, который поражает змея в голову через пасть. И наш Господь Иисус Христос победил врага душ наших на Голгофском кресте. И нам нужно только пользоваться этой победой. И вот в этом послании так много благословений, так много предупреждений, так много истины относительно не только нашего прошлого, настоящего, но и будущего, как Церкви Христовой. И одно из благословений – это верность Божия к своим искупленным. Мы никогда не научимся ценить благословения, пока не переживем страдания. Мы когда теряем, мы вдруг как-то начинаем осмысливать. И вот Павел говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Этими словами апостол Павел обобщает весь смысл страданий верующего человека. Его слова наполнены не только глубоким смыслом, но открывают величайшую глубину его собственных страданий, которых ему пришлось, как апостолу язычников, пережить на этой земле. И он пишет об этом во втором послании к Коринфянам в 11 главе, но начинает эти выражения своих скорбей как-то по-особому, с каким-то оттенком вот внутренней скромности. И как бы, знаете, прикрываясь вот тем, что его побудили это сказать, он скрывал это. Это была его сокровенная внутренняя жизнь. И он говорит: что скажу? То скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у вас не доставало силы. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробывал во глубине морской, пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное истечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Это некая такая, знаете, сокровенная жизнь апостола. И он не хотел этого. Не хотел этой публичной огласки, но его, как мы иногда говорим, нас побуждают. И в этом нет ничего зазорного сказать то, что он сказал. Но вместе с тем, давайте вдумаемся, что жизнь человека Божия сопряжена с определенной жертвой. Жертвой своим собственным «я». Когда мы боремся своим собственным «я» и куда мы направляем, кому мы даем более предпочтение, нам как личности. Вы знаете, нам хочется, чтобы Бог любил нас. И в нашей поместной церкви, как ни в какой церкви нашего братства, здесь на кафедре эти замечательные благословенные слова. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Мы это принимаем с благодарностью. И в своих молитвах мы знаем, что мы идем к Богу любви. Мы всегда просим у Господа о помощи во многих наших нуждах и скорбях. Но здесь идет речь о нашей любви к Богу. Этот стих Павел начинает так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Братья и сестры, давайте задумаемся о том, что любящим Бога все содействует ко благу. Контекст говорит о том, что мы с вами дети Божии, мы прошлое богослужебное собрание рассуждали о неком значении нас как детей Божиих. И вот еще раз мы читаем 16 и 17 стих этой главы. «Сей самый Дух, то есть Дух Святой, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». И вот контекст как раз говорит о том, что мы дети Божии. И мы часто слышим, если мы дети Божии, то мы должны быть самыми богатыми, самыми счастливыми, то мы должны не болеть. И говорят даже так иногда: если ты болеешь, значит, Бог тебя наказал за что-то или наказывает за что-то. И вот в этом есть некая особенность нас, как детей Божиих, относительно страдания. И в этом есть некая разница между земными родителями и отношением нас, как земных родителей, к своим детям, которых мы оберегаем от всех трудностей, болезней, невзгод, пытаемся создать им все условия для хорошей плодотворной жизни. Иногда мы говорим, когда наш ребенок плохо учится, мы говорим: слушай, у тебя все условия, что тебе еще не достает? Почему ты так плохо учишься? Но отношение Небесного Отца к своим детям – это нечто совершенно другое. Это отношение Небесного Отца к спасенным, к членам Его Церкви. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Какая разница между нами, земными родителями, и Небесным Отцом? Какая огромная разница восприятия наказаний со стороны родителей и со стороны Бога? Потому что отношение Небесного Отца к нам производит в нас то, чтобы мы не держались за эту землю, чтобы мы не были привязаны к этому земному, потому что нам будет хорошо только тогда, когда мы придем в небеса. И книга Откровения говорит нам в 21 главе, показывая Новый Иерусалим, сказано, что плача там не будет, болезни там не будет, смерти там не будет, и сказано, все прошло, а теперь все новое. Но это только там, в небесах. А здесь, на земле, нам суждено пройти путем внутренних и внешних страданий. И Павел, Деяния апостолов, говоря перед служителями Божьими, сказал, многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Поэтому, если кто из нас хочет идти за Господом, знайте, что это жертва. Жертва святая. Жертва, которая будет именно не жертва требований, а жертва внутреннего призыва к этому посвящению. Нужно также сказать, что все ко благу, еще раз подчеркнем, служит только тем, кто любит Бога. Поэтому если в нашей жизни христианский ропот, недовольство, несогласие, трудно сказать, любим ли мы Бога. Я хотел бы привести нам хорошо известный библейский пример из книги пророка Исаии, царя Езекии. Он очень поучительный вот к этим размышлениям из той области, что человек обладал всем, чем только можно обладать человеку на земле того периода времени. И когда болезнь постигла его, он заплакал, отвернулся к стене и стал Богу говорить о своих достоинствах, о своих преимуществах, стал перечислять свои добрые дела. И удивительно, Бог услышал его. Бог услышал его, и Бог ответил ему и продлил ему 15 лет жизни. И вот в этой некой, знаете, эйфории, образно говоря, исцеления, он мгновенно забыл Господа. Израилю хватило всего лишь навсего 3 дня пути после перехода через Красное море, чтобы возроптать на Бога. Сколько нам нужно, братья и сестры, чудес? Сколько нам нужно сегодня исцелений? Сколько нам нужно благословений, чтобы так быстро забыть то, что рука Божия была над нами? И вот удивительно в этом повествовании заключение его следующего характера, когда он показывает богатство, когда к нему приходят послы царя Вавилонского. И вот Исаия послан Богом, чтобы сказать ему, что он, не воздавая славу Богу, потерпит поражение. И вот в этом поражении удивительная мысль, что это произойдет не в дни его, и ответ – реакция этого человека. И сказал Исаия Езекии, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекии Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние пребудут в одни мои. Вы знаете, давайте не будем судить Езекию, но посмотрим собственное сердце, как много в нем этого эгоизма, как много искания своего. Павел печали своего сердца писал Колосской церкви: все ищут своего, но не только того, что угодно Иисусу Христу. Какое удивительное заключение! Церковь, которая пережила встречу со Христом, родилась свыше и знает обетование Божие, однако ищет своего. Вы знаете, братья и сестры, я не сетую, но когда с некоторыми из вас встречаюсь, я удивляюсь. Удивляюсь нашему христианству. Удивляюсь вот этой нашему ропоту, несогласию, нежеланию. Я понимаю своим умом, что да, это тяжело, но как же коснулись моего я, но для меня удивление. Говорят, есть такое выражение, как-то мы его с вами здесь тоже употребляли, что человеческая жизнь, как человек, поднимающийся в гору, чем выше он поднимается, тем дальше он видит. Но почему-то иногда бывает наоборот. Мы не видим, мы забываем всех тех благодеяний, явленных Богом нам. Поэтому Павел говорит, что благо только тем, кто любит Бога. Иногда складывается ощущение, что церковь хочет вести пастора, а не пастор церковь. И вот этот конфликт, знаете, нашего «я», нежелание смириться, может быть, даже элементарных вопросах духовной жизни. Все ко благу любящим Бога. Все ко благу. И тогда, как бы нам ни было трудно или тяжело, если мы смиряемся и принимаем все от Небесного Отца, то это благо. То это благо, если посмотреть эту параллель некой духовной зависимости или принадлежности, посвященности даже нашей. Павел задавался вопросом Коринфской церкви и говорил: Бог есть мир и всякого устройства, там должно быть в церквах у святых. Да, это так должно быть. Здесь присутствует приставка «все». То есть на все наши скорби, на все наши вопросы, даже несогласие, есть только один ответ – на благо. Значит, так надо. Но кто-то может сегодня возразить и сказать: ну почему? Почему так надо? В 11 главе Павел заканчивает эту главу этими словами: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его, неисследимы пути его, кто дал бы ему наперед, чем бы я мог воздать? Все от него». И завершает эту мысль словами: ему слава. То есть мы вникаем, мы размышляем. И вот Павел дает ответ на это слово «почему» нам сегодня вновь и говорит: ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. За что, Господи? За что ты меня, такого великого грешника, прославляешь? Чем я тебе угодил, что ты хочешь прославить меня? Брат мой, сестра моя, нам нужно покаяться. Мы еще не те, чтобы так сказать: Господи, я люблю тебя. Господь наш знал и знает наперед всю нашу жизнь. Мы не знаем ни дня, ни часа. Мы не знаем, сколько отпущено нам на этой земле. И вот Давид в своих размышлениях в 138-м псалме открывает эту удивительную истину Божию и говорит. 138-й Псалом. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленные песка». Они многочисленные песка, это эти милости Божии, этот промысел Божий, это предузнание, предопределение Его. Сегодня, к сожалению, много споров об избрании. Кого-то Бог избрал, кого-то не избрал. И говорят, кого избрал, те точно спасутся, а если не избрал, никогда не спасутся, как бы они ни пытались именно что-то сделать. Нет! И еще раз нет, благодать Божия превосходит все наше разумение. И предузнание, и предопределение показывает, что человек наделен свободной волей. Мы способны различить добро от зла. И нам дано право принимать или отвергать истину Божию. Поэтому в Евангелии сказал Христос, что вы будете судимы за слова ваши, от слов своих мы оправдаемся, и от слов своих мы осудимся. Поэтому нам нужно, только умиляясь, доверяться Господу, потому что помышления Божии о нас превосходят все наше разумение. Да, мы пытаемся понять, углубиться, и понимаем, что это нам не подвластно, недоступно. Есть такая замечательная песня, ее поют мужским хором. Ах, какая глубина! Не испить ее до дна. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Какая убежденность, здесь уже точка стоит в этом изложении этой истины. Все, да и аминь. Что еще мы можем добавить? Добавляем и делаем разделение. Добавляем и ропщим. Добавляем и теряем. Добавляем, и можно повторять и повторять, что происходит с нами, когда мы не доверяем Богу. Когда мы не любим Его, вернее будет сказано, и тогда все наши страдания, если мы доверяем и любим Господа, блекнут перед всем тем, что нас ожидает. И Павел подчеркивает в 18 стихе и говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Какая слава? Как она откроется? Кто скажет? Не можем, потому что пока еще здесь, на земле. И во всех наших страданиях Господь хочет достичь того, чтобы каждый рожденный свыше стремился уподобляться образу Его Сына. Вот весь смысл этих страданий. И сколько бы мы сегодня не говорили нашим близким и родным о Христе, сколько бы мы их не побуждали к покаянию, грош цена этим всем словам нашим, если мы не живем Христом. И вот здесь подлинно, люблю я Господа или нет. А мы призваны к этому уподоблению образу Сына Божия. Поэтому Господь наш Иисус Христос и представлен в Евангелиях, в посланиях именно главой Церкви. Почитайте внимательно первую главу послания к Ефесянам, и конец этой главы изумителен в том, что Христос является главой своей церкви, что он и о церковь есть полнота, наполняющего все во всем. То есть, какая взаимосвязь? Он сегодня на небесах пред Отцом, мы на земле, но эта связь производит нечто великое во Вселенной. Полнота, наполняющая все, то есть и Вселенную. Вот какое великое значение Церкви Христовой, члена Церкви Христовой, тех, кто любит Господа. Это величайшая премудрость Божия, ведущая нас через страдания в небесную славу. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть это не было вчера, это есть сегодня. И вот эта слава, она должна сопровождаться нами в небесную славу. Ах! Какая глубина! Не испить ее до дна. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Кто? Если бы кто-то был способен лишить нас спасения, то он должен был быть больше самого Бога. Поскольку Бог, Он тот, кто дает и обеспечивает это спасение. Нет другого имени под небом, нет ни одной конфессии, которая могла бы выставить себя и некие свои преимущества в области спасения. Существует ли кто-то более сильнее, чем Бог, Создатель всего видимого и невидимого, всего живого и неживого? Нет. И еще раз, нет. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес Он одесную Бога. Он ходатайствует за нас. Ни священник, ни Папа Римский, ни патриарх или кто-либо другой, но Отец Небесный слушает Иисуса Христа, Сына Своего. И когда мы не знаем, о чем молиться, тогда и Дух подкрепляет тогда нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. А мы говорим, вот это я или это мы. Да, может существовать множество обстоятельств. Да, может существовать множество скорбей, препятствий, но если Бог в нас и за нас, как Он не дарует нам и всего? Как? Просто это невозможно. Ибо жертва Иисуса Христа на кресте является не только основой нашего спасения, но и основанием нашей безопасности, если мы во Христе. И эту мысль Павел подчеркивает в 6 главе, Послание к евреям, 6 глава, 17 стиха. «Посему и Бог, желая преимущественное показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». И мы с вами говорили, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Да, мир и сатана постоянно выдвигают обвинения против детей Божиих. И Павел говорит, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога. Кто осуждает? И хотел бы сегодня в заключении этих кратких размышлений побуди свое собственное сердце и сердце каждого из нас к этой внутренней проверке. А люблю ли я Господа так, как Он любит меня? Люблю ли я Господа так, чтобы смиряться под Его крепкую руку? Потому что при всем том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому можем смело говорить и говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек, что он может сделать. Сказано в книге Откровения не один раз, и самый храбрый возопьет, когда увидит Сына Божия во славе небес. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас? Кто против нас? Пусть Бог благословит нас, разуметь Его пути к нашему сердцу. Аминь.